Левит. Урок 41, главы 26 и 27. Поскольку сегодня мы заканчиваем изучение 26 главы книги Левит, позвольте мне начать с напоминания вам, что в отличие от всех предыдущих глав книги Левит, где были установлены законы и постановления, в главе 26 говорится, вот что произойдет, если вы будете повиноваться всем этим законам и заповедям, и вот что произойдет, если вы не будете повиноваться всем этим законам и заповедям. Это глава, в которой описываются благословения и проклятия, или на нашем современном языке награды и наказания. Она структурирована очень похоже на то, как наша нация в настоящее время структурирует нашу систему гражданского и уголовного законодательства. Во-первых, когда принимается новый закон, природа закона, что можно и чего нельзя, тщательно детализируется. После этого указывается, что происходит, когда кто-то не подчиняется этому закону, будь то тюремное заключение, штрафы или что-то еще. Конечно, единственное, чего мы никогда не найдем в нашей системе уголовного права, это благословение. Единственные две возможности в нашей современной системе уголовной юриспруденции. А. С вами случится что-то плохое, если вы нарушите закон. И Б. С вами ничего плохого не случится, если вы этого не сделаете. Еще более важно, что в этой главе речь идет о национальном послушании и непослушании. Речь идет об Израиле в целом. Очень важно понять, что Бог показывает нам, что Он смотрит на человечество и имеет дело с человечеством в трех различных сферах членства, как отдельные люди, членство в одном, как семья или сообщество, и как нация. И когда мы читаем Тору или Библию, мы должны определить, в какой из этих трех сфер членства действует то или иное конкретное описание. Например, наше спасение в Йешуа индивидуально. Наше вечное будущее и наши нынешние отношения с Иеговой определяются индивидуально, а не тем, что определяет наша семья или сообщество, или тем, что решает наша нация. Вера наших родителей не гарантирует нашего спасения, и их язычество не исключает нас из спасения. Мы можем жить в стране, где доминируют мусульмане, при мусульманском правительстве, в мусульманской семье, но именно наша индивидуальная вера в Мессию определяет наши личные отношения с Богом. С другой стороны, то, что происходило с Израилем как нацией во многих случаях, было в первую очередь связано с действиями его лидеров, его царей, которые представляют нацию. Нация – это не что иное, как конфедерация индивидуумов, но нация по определению действует коллективно и, следовательно, имеет лидеров, которые представляют коллектив. Лидеры, возможно, не те лидеры, которых хотели бы многие в стране, но, тем не менее, они лидеры. Например, действия царей Давида и Соломона, которые ни в коем случае не были совершенными, принесли огромные благословения Израилю как нации. Господь видел, что их сердца были обращены к Нему, они стремились служить Богу, и в итоге они поверили Богу. То, что произошло после них, когда царь Иеровоам захватил власть и начал поклоняться другим богам, и когда он ввел свой народ в заблуждение, в конечном итоге привело к хаосу, гражданской войне и расколу Израиля на два царства, одно из которых было завоевано ассирийцами, и привело к рассеянию 10 израильских племен, которые занимали место этого царства, и утрате их еврейской идентичности, по крайней мере, до самого недавнего времени. Кроме того, мы также находим в Священном Писании примеры, когда отдельные племена или сеимьи подвергались длительным проклятиям за непослушание. Одним из общих примеров являются потомки Хама, а другим – потомки Дана. Потеря потомками Рувима своего права быть лидерами Израиля. Это еще один случай непослушания Богу, и я мог бы рассказать о множестве других примеров. И наоборот, мы найдем семьи, которые получили долгосрочные благословения за послушание Иегове. Потомки Сима, потомки линии обетования от Авраама, в некоторой степени Иуды и другие. Итак, важный принцип Бога заключается в том, что есть определенные благословения и проклятия, которые применимы к отдельным людям, другие, которые применимы к семье или общине, и третьи, которые применимы к нации в целом. Естественно, эти три сферы членства в некоторой степени взаимосвязаны. Если большое количество людей следует за Господом, велика вероятность того, что их семья также последует за Господом. И если большое количество людей и их семей последуют за Господом, то есть вероятность, что сообщество и нация тоже последуют за ним. К сожалению, этот принцип работает и в обратном направлении. Следовательно, мы обнаружим, что искупление также действует аналогичным образом. Йешуа искупил нас по отдельности, когда пришел в первый раз. Теперь послушайте меня очень внимательно. После того, как Израиль будет восстановлен как нация, это происходит уже сейчас, народы мира, как единое целое, будут судимы или искуплены на основе одного атрибута – отношения этой нации к Израилю. Позвольте мне повторить это еще раз. Национальное искупление, а не искупление отдельных людей, основано на том, как какая-либо конкретная нация относится к Израилю. Это взято из очень простых учений Иоиля, Авдия, Амоса и книги Откровения, среди прочих. Конечно, у нации отдельные граждане, которые не верят в Господа, вряд ли найдутся лидеры, которые доверяют ему, и поэтому эта нация не увидит в Израиле никакой особой ценности. И нация, которая не видит особой ценности в Израиле, будет принимать решения, противоречащие Божьим указаниям относительно его отдельной нации, состоящей из народа и земли. Из-за того, что люди и лидеры нации принимают некоторую смесь доверия Богу Израиля с терпимостью к другим богам. Будь то ложная вера в то, что любой бог является богом. Или когда геополитические реалии имеют такое же значение, если не большее, чем Божьи законы и повеления, этим нациям не дают никаких поблажек. Только потому, что Иегова находится где-то в этой смеси. То, что нация совершала эти ужасные поступки против Израиля одновременно с призыванием имени Господа, привело эту нацию к суду так же верно, как то, если бы они поклонялись только Молоху или Ваалу.
Я говорю вам об этом, потому что это контекст 26 главы книги Левит, и потому что мы находимся в процессе изучения дисциплинарных мер, положенных как нации, именно за то, от чего нас предостерегали Иоиль, Авди, Амос и другие, раздел земли Израиля. Говорить, что мы делаем это во имя мира во всем мире, в точности равносильно поклонению и Егве, и Ваалу одновременно, это двуличие и недостаток веры. Я также говорю вам это, потому что вряд ли вы услышите об этом во многих церквях или синагогах, но теперь вы несете ответственность за то, чтобы пойти и рассказать об этом другим. Давайте перечитаем последнюю часть 26 главы книги Левит, чтобы сориентироваться.
Перечитайте 26 главу книги Левит с 32 стиха до конца главы. «Меня восхищает и озадачивает, с какой готовностью члены церкви признают и могут перечислять различные наказания и приговоры Иеговы Израилю за их долгую историю, а затем отворачиваются и отказываются видеть наказания, которые были, есть и будут падать на них, как на отдельных людей и семьи, как на сообщество верующих и как на нацию». Мы даже видим цитату за цитатой из мира ислама, где отмечается, что беды Израиля, а в последнее время и погодные, и экономические бедствия в США имеют божественный источник. И здесь, в стихе 32, мы видим именно это предсказанное явление. Оно объясняет, что даже враги Израиля поймут, что опустошение земли и отступничество еврейского народа явились божественным наказанием их собственного Бога, подразумевая, что Израиль вообще так не будет думать. Затем в стихе 34 поднимается тема суббот. Интересно. Только в предыдущей главе Бог установил законы для субботних лет. Цикл из 7 лет, первые 6 из которых являются обычными годами, а 7-й
– субботним годом, а затем цикл из 50 лет с 7 циклами по 7 лет, а последний год – юбилейный, самый особенный субботний год. Этот стих предвосхищает, что Израиль не будет соблюдать закон о субботних годах, что Израиль не будет давать земле годичный отдых после 6 лет, что Израиль не будет подчиняться законам юбилея и каждые 50 лет давать земле отдых 2 года подряд субботний отдых. И этот упорный отказ соблюдать эти субботы и юбилей является неотъемлемой частью причины, по которой Иегова приложит свою тяжелую руку к наказанию своего народа, отчасти на благо самой земли.
Явное объяснение здесь состоит в том, что причина, по которой земля будет опустошена и останется неиспользованной, потому что Израиль был отправлен в изгнание, заключается в необходимости восполнить все те субботы, которые были пропущены. Другими словами, то, что кажется Божьим проклятием на земле, делающим ее пустынной, на самом деле является своего рода благословением для земли. Это в определенном смысле средство оживления земли. Еврейское слово, используемое во фразе в конце стиха 34, где говорится «удовлетворить себя за субботы свои» – это тирцех. Оно происходит от корневого слова, которое означает «искупать» или «компенсировать». Я уже несколько раз говорил, что Божьи законы не приходят и не уходят. Они не похожи на человеческие законы, которые меняются со временем или по прихоти избирателей или наших лидеров. Божьи законы – это ткань вселенной. И Иегова издал законы о субботнем годе и юбилее, потому что правила, касающиеся их – это принцип действия вселенной.
Пример. У нас есть гражданские законы, которые гласят, что те, кто работает на высоте, должны носить ремни безопасности. Почему? Потому что они могут упасть и получить серьезные травмы или даже умереть, если не будут подчиняться этому закону. А что, если бы гравитации не существовало? Что, если бы из-за отсутствия гравитации обитатели планеты Земля просто плавали вокруг, как это делают астронавты на космической станции? Для астронавта, живущего в открытом космосе, термин «падение» по сути не имеет никакого значения, не так ли? Наш закон о ремнях безопасности для работников, работающих на высоте, основан на действии другого и более могущественного закона, установленного Богом, закона всемирного тяготения, закона, который является частью Вселенной, закона, который ни один человек не может нарушить или отменить. Когда Господь устанавливает закон, это похоже на действие гравитации, даже если мы его не видим, он есть. И он влияет на большинство аспектов нашей жизни, и так или иначе его нужно учитывать. Игнорировать закон всемирного. Тяготение значит навлекать на себя смерть. Когда Бог установил субботние годы на благо земли, это было потому, что земля нуждалась в этих субботних годах. То, как земля плодоносила и давала свои плоды, зависело от тех субботних лет. Если человек, работающий на высоте, носит ремень безопасности, то он может работать в условиях опасности гравитации, и гравитация не возьмет над ним верх. Если он этого не сделает, то в конце концов это произойдет. Если Земля получает свои субботы, тогда она плодоносит так, как задумано, и дает людям много изобилия. Если Земля не получает своих суббот, то она устает. Земле нужно ровно столько суббот, сколько предписал Бог, ни одной больше и ни одной меньше. И Господь заботится о том, чтобы она действительно получала свои субботы, так или иначе. Такова природа божественного принципа, изложенного здесь, в 26 главе книги Левит. Настигали ли когда-нибудь Израиль как нацию последствия игнорирования Божьих законов? Держу пари, так оно и было. В книге пророка Иезекииля 4:4-6, примерно через 9 столетий после дарования Моисею Торы, Бог внезапно повелевает Иезекиилю лежать на левом боку в течение 390 дней по одному дню за каждый год беззакония Ефрема Израиля, затем 40 дней на правом боку, по одному дню за каждый год беззакония Иуды, Северное царство и Южное царство, два дома Израиля. Это в общей сложности 430 дней лет в знак грядущего наказания Израилю. На данный момент Навуходоносор, царь Вавилона, уже угнал 3 первые партии пленников, включая Даниила, в Вавилон, первое из которых произошло в 606 году до нашей эры.
К 588 году до нашей эры. В третий раз последний из представителей народа Израиля был уведен в Вавилон, храм был разрушен, и земля была в запустении. В этом повествовании во второй Паралипоменон 36:21 содержится удивительное утверждение, что целью изгнания Ефрема Израиля, а затем Иуды, было воисполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии: «Земля не отпраздновала суббот своих». Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. Примечательным моментом здесь является то, что 430 лет содержат ровно 70 субботних лет.
Земля по Божьей воле была лишена ровно 70 лет субботы, потому что израильтяне отменили эти законы, касающиеся обязательных субботних лет. И поэтому пришло время вернуть земле ее субботы. Это было неизбежно, потому что субботние годы, необходимые земле Израиля, это закон Вселенной, подобной гравитации. Каждая йота и черта Божьего Слова были исполнены за 70 горьких лет изгнания. Земля должна была отдыхать 70 лет, она получила 70 лет отдыха. Но израильтяне дорого заплатили за каждый из тех лет, которые они пропустили. Мы можем на какое? То время отложить последствия нарушения Божьих законов, но они настигнут нас, потому что они просто встроены в то, как функционирует Вселенная. Далее, в 26 главе книги Левит приводится описание изгнания, которое израильтяне будут терпеть на протяжении веков. И в основном вот состояние народа Израиля в эти времена.
Первое. Они будут робкие сердцем. Слово, используемое здесь для обозначения робости, на иврите звучит как морех. И это буквально означает быть мягким. То же самое слово используется в книге Второзакония для описания тех, кто не годен к военной службе, потому что они трусы. Какое обвинение? В нем говорится, что израильтян уведут в другие земли, они подчинятся без сопротивления и будут делать все, что им скажут, потому что у них нет внутренней силы духа. Почему у них нет внутренней силы? Потому что Иегова взял мужество, которое когда-то существовало в их сердцах, и заменил его покорным страхом в наказание за их непослушание. Второе. Они будут спотыкаться друг о друга, как будто кто-то преследует их. Подразумевается, что на самом деле никто за ними не гонится. Имеется в виду хаос, паранойя и дезорганизация. Одним из таких проявлений запечатлен тот ужасный день, произошедший однажды в Ираке, когда кто-то закричал «Бомба!» среди толпы людей, маршировавших по мосту, хотя, по правде говоря, никакой бомбы не было. Люди начали толкаться, пихаться и спотыкаться друг о друга. Давка была настолько сильной, что бетонные и стальные ограждения развалились, и сотни людей упали в Евфрат на глубину 18 метров. Некоторые задохнулись в давке, а еще больше были буквально затоптаны до смерти. Когда все закончилось, погибло почти 700 человек, но, как оказалось, никакой опасности не было, все это было выдумкой. В этом смысл этого текста. Третье. Израиль не сможет противостоять нападению. Они отступят перед лицом своих врагов. История Израиля в изгнании – это необъяснимая предрасположенность к умиротворению, а не к борьбе. Это убеждение, что у них нет надежды и незачем бороться. Это убеждение, что у них нет способности сражаться и побеждать.
Четвертое. Из-за действия первых трех атрибутов они погибнут в любой чужой стране, в которой окажутся. Вы же понимаете, что одно дело умереть дома в собственной постели. Некоторые люди, чувствуя близость смерти, жаждут вернуться в те места, где они родились и выросли, что приносит своего рода утешение. Но когда вы находитесь в чужом месте, где вам, по сути, не место, и обычные люди этого чужого места также чувствуют, что вам там не место, это совсем другое дело. Это, пожалуй, один из самых больших страхов солдата – умереть на чужбине. Это именно та угроза, которую Бог ставит перед своим народом, что они умрут на чужбине. что их последние мгновения не будут мирными, а будут наполнены волнением и тревогой. Пятое. У тех, кто не умрет в чужих местах, в которых они окажутся, будет разбито сердце. Смысл этой фразы – состояние печали. Но на самом деле это не так. Используемое здесь еврейское слово «йимако», которое буквально переводится как «они растают». Мы услышим в книге Захарии и Иезекииля о том, что глаза Божьего народа тают в глазницах и чахнут из-за беззакония. В обоих случаях речь не идет о буквальном переводе. Некоторые пытались изобразить пророчество Иезекииля как последствия взрыва ядерной бомбы. Но это еврейская идиома, которая означает испытывать глубокое чувство страха и тревоги, которое никуда не денется. Шестое. В дополнение к общему чувству обреченности и страха за еврейский народ, они также будут оплакивать беззаконие своих отцов. Возможно, это дает лучшую иллюстрацию основного эффекта осуждения всей нации, о котором здесь идет речь. Они приходят к выводу, что страдают из-за коллективных грехов предыдущих поколений, а также из-за коллективных грехов своего собственного поколения. И, конечно же, возникает вопрос, как человеку вообще спастись от такого Божьего проклятия? Седьмое. Затем странным образом все эти темные и мрачные чувства и обстоятельства уступают место ответу на вопрос, который я только что задал. Как выбраться из этого состояния? И ответ дан в стихе 40-м. Они должны исповедаться в своем беззаконии и беззаконии своих отцов. Разве это не именно то, к чему нас призывают в Новом Завете? Исповедаться и, конечно же, покаяться. Вот что подразумевается в этом стихе. И в чем именно они должны исповедаться? Что они и те, кто был до них, то есть представители их народа Израиля, были коллективно враждебны Иегове. Они посягнули на его святость. Опять же, подходить к этому нужно не отдельным индивидуумам, а как к коллективу индивидуумов, нации. Весь принцип, демонстрируемый здесь, заключается в том, что когда происходит осуждение нации в целом, каждый отдельный человек этой нации несет это бремя. Не имеет значения, что вы как отдельный человек не были согласны с тем, что ваша нация или ее лидеры делали во враждебности к Богу. Это снова и снова демонстрируется пророками, которые были праведны перед Господом, которые отказались участвовать в беззакониях своего народа, но которые страдали вместе с теми, кто не был праведным. И Иегова ожидает, что на всенародном суде праведники признаются в грехах нации, к которой они относятся. Так, как если бы они непосредственно совершили эти преступления. Одной из самых ироничных причуд истории веры, по крайней мере, мне так кажется, является церковь, которая искренне считает, что все, что действительно имеет значение на духовном уровне, это личность. Что вся Божья искупительная благодать и ужасный гнев касаются отдельных людей. И наоборот, есть иудаизм, который искренне считает, что все, что действительно имеет значение на духовном уровне, это нация в целом. Что вся Божья искупительная благодать и ужасный гнев связаны с национальным коллективом. И то, и другое неверно, и я надеюсь, что вы это видите. Вот почему среднестатистическому современному верующему нееврею кажется таким странным молиться о прощении за то, чего он непосредственно не совершал от имени своего народа, взять на себя личную ответственность и просить у Господа прощения за греховные поступки его народа. Молясь не так: «Боже, прости то, что сделали те другие люди», а вот так: «Боже, прости меня, потому что я часть нации, которая сделала это против тебя». Вы видите разницу? И религиозным евреям кажется столь же странным молиться об искуплении для отдельного человека. Ибо что хорошего в том, что один человек будет искуплен, если погибнет весь народ? В конце концов, если вся нация искуплена, то по определению каждый человек в этой нации искуплен. Это их логика. Восьмое. После того, как Израиль осознает свою враждебность по отношению к Богу и исповедует ее, тогда, находясь в изгнании, их сердца станут смиренными. Другими словами, они, наконец, достигли дна этой ямы, у них закончились оправдания, они понимают, что у них совершенно нет надежды, и они не могут выбраться из своего затруднительного положения, созданного ими же. Как только они избавятся от своей гордыни, тогда Иегова вспомнит свои заветы с Авраамом, Исааком и Иаковом. Более того, говорится, что Господь вспомнит эту землю, то есть Он будет помнить, что давным-давно Он сделал Израиль постоянными арендаторами земли ханаанской. Теперь мы подходим к той части, в которой нам следует покаяться. К той части, которую большинство из нас когда-то отвергло и, надеюсь, больше не сделает этого. Часть, которую до сих пор хранит большая часть нашего сообщества верующих. И Иегова говорит народу Израиля, Левит 26:44. И тогда, как они будут в земле врагов их, я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы разрушить завет мой с ними, ибо я Господь Бог их.
Скорее ради заветов, которые он заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, Иегова будет милостив, и заветы, которые он заключил с Израилем, останутся нетронутыми. Иегова не отвергал Израиль. Он никогда не отправлял их навсегда в изгнание или на уничтожение. Больше он их не заменял. Изгнание было формой национального наказания, а не национального уничтожения. Его цель состояла в том, чтобы привести Израиль к месту исповеди и покаяния. Чтобы они избежали вечного суда, а вместо этого в конечном итоге даже были восстановлены на своей собственной земле. Когда Господь наказывает и карает нас как отдельных людей, его цель состоит в том, чтобы вернуть нас на прямой путь, чтобы избежать осуждения. Когда мы наказываемся как нация, это должно вернуть нас на национальном уровне на прямой путь, чтобы избежать разрушительного суждения. Но обратите внимание на шаги к этому, которые мы рассмотрели сегодня. Пока мы не признаем, что постигшее нас бедствие – это Божья рука суда, и пока мы не признаем нашу личную причастность к национальной вражде, которую мы продемонстрировали по отношению к нему в нашем национальном непослушании, и пока мы не признаем это, не раскаемся в этом и не смиримся перед ним, тогда мы остаемся под его наказанием до тех пор, пока мы не покаемся, либо, не дай Бог, до дня Господня, когда он придет, чтобы навсегда судить мир. Ужасы, о которых мы читаем в книге Откровения, не связаны с наказаниями.
Время наказаний закончилось в книге Откровения. Теперь наступает суд над теми, кто отказался принять его наказание и измениться. Кстати, первоначальная обстановка и контекст для большинства тех невообразимых событий книги Откровения, которые стали настолько популярными в современной евангелической церкви с ее настойчивым утверждением, что Ветхий Завет не имеет отношения к делу или отменен, содержится в проклятиях Завета в книге Левит 26 и книге Второзакония 28. Давайте перейдем к главе 27 книги Левит, последней главе книги Левит.
Интересно, что последние несколько вопросов, о которых говорится в книге Левит, вращаются вокруг финансирования святилища. С библейской точки зрения, функционирование святилища, того, что на данном этапе истории Израиля было переносной палаткой, скинией в пустыне, а позже станет стационарным зданием храма, может финансироваться из нескольких источников. И в этой главе рассматриваются несколько основных категорий финансирования святилища. Залог серебра и животных, освящение недвижимости, такой как дома и земля, дарение первенцев животных и первых плодов урожая, пожертвование имущества и десятины. Читая эту главу, мы обнаруживаем, что в целом целью священнослужителей, управлявших святилищем, было чаще всего получение серебра, чтобы купить все необходимое для обслуживания и эксплуатации. Таким образом, мы увидим список ценностей, согласно которому различные залоги земли, животных и даже людей можно было обменять на серебро. То есть идея заключалась в том, что дается обет отдать святилищу то-то и то-то, а затем этот человек возвращается и выкупает обратно все, что он дал. Сколько будет стоить выкуп этих вещей? Какова была справедливая стоимость предметов, сначала отданных, а затем выкупленных? Это один из вопросов, рассматриваемых в этой главе. Позвольте мне внести ясность. Правила и предписания, содержащиеся в главе 27, построены таким образом, чтобы объявить нормой, что большая часть того, что получало святилище, было серебром, деньгами, чем то, что легче обменять, чем животных и полевые культуры. Прежде чем мы прочтем главу 27, позвольте мне просто указать на пару моментов. Во-первых, не кажется ли нам все это знакомым? То место, где мы поклоняемся, синагога или церковь, обычно финансируется аналогичным образом. Церкви и синагоги склонны объединять все пожертвования в одно учреждение и называть это десятиной или пожертвованиями, но в книге Левит способ финансирования учреждения разбивается на более подробные категории, лишь одной из которых является десятина. Во-вторых, просто чтобы вы думали об этом, когда мы будем читать это на следующем уроке, признайте, что тема десятины как таковая не обсуждается в Новом Завете. На нее лишь слегка намекают, и количество раз, когда слово «десятина» используется в Новом Завете, можно пересчитать по пальцам одной руки. Более того, когда оно используется за исключением одного раза, оно используется в контексте высказывания мнения о принципе Торы или упоминания заслуг одного из патриархов. Суть в следующем. В Новом Завете не дано абсолютно никакого повеления о какой-либо десятине, И какой бы намек ни был сделан, он делается в контексте цитаты из отрывка из Ветхого Завета. Многие верующие восприняли это отсутствие прямой заповеди Нового Завета как означающее, что христиане не обязаны платить десятину и таким образом поддерживать церковь. Конечно, я не могу припомнить ни одной церкви или синагоги, которые разделяли бы это мнение. Я не хочу отходить от темы и подробно обсуждать десятину, но позвольте мне просто высказать вам пару мыслей для размышления. Я начну с того, что изложу вам суть. Десятина и пожертвование на поддержку учреждения были приняты в Новом Завете. Другими словами, Новый Завет никогда не должен был пониматься, как это делают некоторые, так что, если Иисус прямо не повелел это сделать, мы не должны этого делать. Тора, которую он следовал и велел другим поступать так же, в Евангелии от Матфея, 5 главе, не была отменена. Иешуа сказал, что каждая йота и черта останутся нетронутыми до тех пор, пока небо и земля не исчезнут. Заповедь. Божьи уже были установлены, чтобы научить учеников Бога Израиля принципу десятины, а также множеству других принципов. Новый Завет – это не та часть Библии, в которой должно было быть повторено все из предыдущей части – закон и пророки. Чтобы подтвердить ее, это одна из наиболее любопытных и откровенно показательных традиций церкви – учить требованию о десятине из той части Библии, которую она в противном случае считает устаревшей и совершенно нефункциональной. Когда я вспоминал проповеди, которые я слышал на тему даяния, только в редких случаях цитируется текст из Нового Завета, и это неизменно из Евангелия от Луки, глава 11, стих 42, в котором говорится следующее. «Но горе вам, прушим, вы платите десятину с мяты, руты и всяких садовых трав, но оставили без внимания справедливость и любовь Бога. Вы обязаны исполнять это, не забывая при том и остального». И мысль заключается в том, что десятина, конечно, все еще действует. Но мерой десятины должны быть справедливость и любовь Божья. И что десятина, конечно, не должна даваться в соответствии с заповедями и законами. Законно, верно? Что ж, давайте взглянем на другое Евангелие, в котором используется та же цитата, этого стиха обычно избегают. Евангелие от Матфея 23:23. «Горе вам, лицемерные учителя Торы и Прушим, вы платите десятину с мяты, укропа и тмина, но оставили без внимания важнейшие вопросы Торы. Правосудие, милосердие, веру». Здесь мы видим, как Иешуа прямо заявляет, что не только десятина является явно предписанным Богом положением закона, но и справедливость, милосердие и верность являются более весомыми положениями закона. Далее он говорит, что сие надлежало делать и того не оставлять. Другими словами, это заявление полностью подтверждает закон. Вы должны делать и это, потому что это изложено в законе, но вы также должны исполнять и другие положения закона. Итак, теперь мы видим, почему этот стих не особенно популярен в современном христианском мире. И затем, начиная с этого момента, в большинстве проповедей все учения о десятине обычно взяты из Ветхого Завета. Это всего лишь один пример того, чему я учил вас все это время. Предполагается, что читатель Нового Завета уже имеет хорошую подготовку в этих фундаментальных вопросах, охватываемых законом.
В конце концов, Торе было 1300 лет к тому времени, когда пришел Иешуа. Она все еще была основой существования, поведения и религиозной системы еврейского народа. Иисус не объясняет десятину, потому что в этом нет необходимости. Он также не повелевал взимать десятину, потому что в этом не было необходимости. Десятина во многих ее формах была уже давно установлена. Каждый еврей знал, что означает десятина, и что от него ожидают различные виды пожертвований, и как работает система, и какова ее цель. Кстати, Иешуа также не объясняет, что необходимо вдыхать и выдыхать, чтобы продолжать жить. Он также не объясняет, что означает термин «закон», потому что все, к кому он обращался, знали, что это значит. Это означало Тору. Когда я говорю с вами и использую термин «да Библия», я сначала не останавливаюсь и не объясняю на каждом уроке, что такое Библия. Потому что я предполагаю, что поскольку вы здесь, вы уже знаете, что это такое. В следующий раз, когда мы встретимся, мы закончим изучать Левит 27 и завершим наше изучение книги священников Израиля. Через урок после этого мы начнем изучать очень увлекательную книгу чисел.